Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Страна и мир». Сегодня 30 августа, пятница. И после трехнедельного перерыва снова в эфире программа разговоров о главном с руководителем проекта «Рераши» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день!
Всем привет! Сергей, привет!
Ну, напоминаю, как обычно, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите комментарии, поддержите нас финансово через наш счет в PayPal. И подписывайтесь на наши каналы в Telegram, а также слушайте наш разговор на радио Сахаров, приложение в App Store и Google Play можно скачать. Кирилл, мы не виделись три недели. Август, с одной стороны, время отдыха, действительно традиционное, надеюсь, вы тоже отдохнули и набрали сил, но одновременно раз за разом август оказывается временем событий. Как вам кажется, насколько этот август оправдывает такое свое место, по крайней мере, в российской политической истории?
Ну, тут разные немножко. Действительно, в августе много всего происходит. Это не то, что в августе много всего происходит. В августе часто происходят какие-то события, которые, ну, взрывают вот, да, эту спячку августа. Они происходят чаще, чем мы ожидаем. И поэтому это замечают и вот обсуждают этот августовский феномен. Но в данном случае, в этом году, я бы сказал, что я здесь не только в этом году, август у нас изменил свой календарный смысл, потому что у нас идет война, и война, она поразительным образом, как и там, в 16-17 веке, идет такими кампаниями летними, то есть от где-то там мая до октября, потому что как бы в остальное время гораздо сложнее технике двигаться. И в этом смысле август становится таким, это другой календарь, это военный календарь, когда август становится таким кульминацией летней кампании. И это специфическая его календарная функция во время войны. Когда становится ясно, ну, более-менее ясно, вот, что, куда она пойдет или не пойдет. Мы, и в этом году тоже это произошло. Мы увидели как бы пределы возможностей российского наступления и контрудар Украины. Имеется в виду, естественно, захват территории части.
Вот мы уже почти России. Месяц наблюдаем за украинским вторжением в Курскую область. И можем ли мы сейчас сказать, что это действительно меняет ход кампании, эти события?
Да, есть высокая вероятность этого, но я бы посмотрел на это немножко по-другому, немножко шире. Это меняет не столько ход кампании в рамках данной кампании. В рамках данной кампании мы видим, что российское наступление продолжается. Россия продвигается к своим целям, к цели вытеснения украинских войск с территории Донецкой области и приближается к этому. Но как бы логика, вывод из этого наступления, во-первых, российские войска пока не взяли Покровск, и масштабы того преимущества, которое они имеют, довольно ограничены. Это видно по тому, как медленно они продвигаются к своей цели. И это совершенно не та ситуация, которой боялись аналитики в конце прошлого года или в начале этого года, когда они боялись, что, ну, преимущество российских сил будет значительным и фактически там вплоть до того, что украинский фронт может посыпаться. Ничего этого не произошло. Идет наступление, в котором у России есть некоторое преимущество. Она довольно медленно реализовывает, ну, методично реализовывает это преимущество. Но при этом вылазка украинских сил в Курскую область изменила как бы результат, который следует из этой кампании. По замыслу как бы российских стратегов, по замыслу Кремля, по замыслу российской стороны, методичное продвижение российских войск в этой летней кампании, несмотря на высокие потери, которые они несут, но демонстрируя способность продвигаться дальше и дальше, Россия доказывает один из главных тезисов этой войны и этой кампании, а именно, что Россия выигрывает войну на истощение. То есть, как бы у России больше ресурсов, поэтому она, реализуя эти ресурсы, она будет захватывать, чем больше будет длиться война, тем больше украинской территории российская армия захватит. Это такая математика вот этого ресурсного баланса.
Удалось, да? Украинцам, как бы украинцам своим наступлением удалось поломать эту математику? Там же вроде как сравнивают площади и говорят, вот Украина захватила в Курской области примерно ту же территорию, которую Россия захватила на Донбассе за предыдущие там несколько месяцев.
Да, это безусловно об этом, но территория здесь не очень имеет значение. Логика как бы была в другом. Предполагалось, что Россия доказывает, что она побеждает военное истощение. Следовательно, даже тем, кто сочувствует Украине и как бы выступает на ее стороне, например, странам Запада, становится ясно, что чем дольше продолжается война, тем больше территории потеряет Украина. Поэтому война, продолжение войны не имеет смысла. Это логика вывода, который должен был быть сделан из российского наступления этим летом в Донбассе. Украина сломала этот сценарий. Даже не тем, что она захватила больше территории, чем русские захватили в ходе своего наступления. Украинское наступление показало, что преимущество российской военной машины минимально. Что если Украина наносит в другом месте контрудар, то у России есть выбор либо остановить наступление в Донбассе, перебросив силы на защиту этого контрудара, либо продолжать наступление, но при этом оставить за врагом свою территорию в Курской области. У нее нет дополнительного ресурса, чтобы вот два этих направления держать. А это значит, что ее преимущество в войне на истощение минимально. И, в принципе, не является таким твердым доказательством того, что продолжение войны не имеет смысла для Украины. Потому что Россия не выигрывает войну на истощение. Она имеет некоторое в ней преимущество, но это преимущество незначительно. И Украина может наносить такие удары, которые в имиджевом смысле и в социальном смысле являются для России очень большим чувствительным как бы к потере, чувствительным событиям. И таким образом и Россия не доказала в этой летней кампании, что она выигрывает на войне на истощение. Вернее, этот тезис России был поставлен под сомнение. И теперь опять он не очевиден, а значит продолжение войны, военных действий имеет смысл, ну, неопределенный смысл, возможно, имеет смысл и может привести к каким-то чувствительным для России потерям, которые сведут на нет преимущество, которое она получила за эту кампанию.
Вот на полях.
Вот примерно так. Да-да-да, ну, собственно говоря, примерно так я вижу вот этот вот расклад, вот эту логику военных сообщений. Вот, да, как у нас была статья на Рераше в раннем летом о том, что война – это, прежде всего, обмен информацией и как бы выяснение про противника того, чего ты до начала войны не знал. И вот это еще один обмен информацией, в которой главным, ну, для меня, например, было то, что да, Украина, как все говорят, Украина хотела, чтобы войска с Донбасса, с Донбасского Покровского направления наступления были оттянуты в Курскую область и таким образом остановить наступление. Да, но шире этот замысел в целом шире. Этот маневр показывает, что у России очень узкий выбор. Либо остановить здесь наступление, тогда она может защититься здесь. Либо не остановить наступление, тогда она не может защититься здесь. И вот эта математика, мне кажется, самой важной частью того, что произошло.
На полях обсуждения военной ситуации в Курской области и в целом на украинско-российском фронте есть тема переговоров возможных, начало переговоров там, о прекращении огня и так далее. И дискуссия, собственно, это украинское успешное наступление в Курской области приближает или отдаляет возможность таких переговоров? Я так понимаю, исходя из предыдущего вашего рассуждения, получается, что вы считаете, что скорее отдаляет, и мы увидим, увы, еще продолжение этого противоборства.
Почему? Как бы, мне сложно сказать, и надо как-то специально подумать, и у меня нет ответа на этот вопрос, отдаляет или приближает. Ведь, понимаете, мы никогда не слышали ничего про эти переговоры, вообще какой может быть их базис. И исходные некоторые, исходные условия, что ли, сторон. Некоторая хотя бы самая общая рамка того, что, к какому соглашению можно прийти. Потому что Россия отказывалась от таких переговоров не менее настойчиво и твердо, чем Украина. Просто у нее была другая риторика. У нее риторика такая, что вот пока вы там не распишетесь, не снимете штаны и не распишетесь, что вы позорные, значит, урки, то мы не подпишем мир, а так мы готовы его подписать хоть завтра. Это не позиция для переговоров. И, в общем, я как бы не понимаю и не вижу, что может быть позицией, да, какой баланс, какое заключение, какая сделка может быть для этих переговоров основой. И в этой ситуации пока мне кажется, что о переговорах никто не думает, о переговорах все говорят, потому что там есть много мечтателей, которые хотели бы быть и стяжать лавры примирителей, да, и они ездят там, то Орбан, то Моди, они как бы ездят, и они рассказывают, что вот они могут выступить в качестве, это их собственные как бы политические карьерные расчеты, это не про переговоры. Но то, что Россия не выигрывает войну на истощение, это новая информация, которая вполне может нас приближать к переговорам. Просто мы пока этого не знаем, да, что как бы ведь переговоры наступают тогда, когда стороны утыкаются в какую-то проблему, которая им угрожает и с которой надо как что-то делать. И в этом смысле изменение ситуации, оно может к этому продвигать, просто это мы еще не на том этапе, когда это станет заметно. И помимо того, что вот мы обсудили про Курскую область, изменением, которое мы наблюдаем, и о котором тоже говорили уже в августе многие, есть некоторые изменения в позиции Запада в отношении этой войны, которые состоят в том, что Запад в большей степени готов предоставлять Украине еще более мощное оружие и согласен, в принципе, с тем, что Украина будет наносить этим оружием удары по российской территории. Это как бы еще дебатируемая вещь, но мы находимся в очень большой стадии продвижения в этом вопросе. А мы помним по всей войне, что каждый вопрос, каждая так называемая красная линия, сначала она дебатируется, все говорят нет, 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 потом все дебатируются, все говорят, ну все-таки нет. Потом дебатируются, говорят, а может быть да, и затем это приходит да. Но помимо того, что это дебатируется, это новая логика Запада, она чувствуется прям изменение у западных политиков, причем и европейских, что особенно важно, как мне представляется, изменение в этом вопросе. Почему важно у европейских политиков изменение в этом вопросе? Потому что это может быть, выглядеть как решение, и как уже было с некоторыми тяжелыми вооружениями, значит, что сначала это становится решением некоторых европейских стран, которые от своего имени разрешают Украине поставляют, например, то или иное оружие, когда США еще не хотят и отказываются поставлять. Они, и это, ну, ты не объявишь ядерную войну Швеции из-за того, что она что-то поставила Украине, что-то Украине разрешила. И это как бы размывает фокус, да, потому что такая эскалация, она происходит на уровне обычного Москва-Вашингтон. Да, вот Вашингтон там разрешил то-то, а вот мы сейчас тогда вообще выйдем из границ, собственно, ну да, и за себя не отвечаем. А когда Швеция что-то разрешила, а потом еще кто-то что-то разрешил, то это как бы размывает все эту историю. Но помимо того, что есть это изменение в позиции Запада, есть еще один фактор, а есть накопление как бы оружия и возможностей и тактических навыков Украины для эффективных ударов по российской территории, их собственных. Продолжаются бомбежки нефтехранилищ, нефтебаз, каких-то логистических объектов на территории России. Это все достаточно чувствительная такая вещь, потому что она, ну, это подрыв как бы инфраструктуры, это громкие события, которые слышны в России, и которые ощущаются, и это новая, как такая некоторая информационная карта войны, потому что даже если представить себе, что наступление останавливается, и как бы ни одна сторона не двигается дальше, и не готова даже двигаться дальше, как бы такого рода атаки, они являются, с одной стороны, дешевыми с точки зрения ресурсов, которые затрачиваются, там не погибают украинские солдаты, когда украинские дроны бомбардируют нефтехранилища в европейской части России, но это является тем, с чем ты, в общем, долго не можешь жить, ты должен что-то с этим делать. Вот, поэтому это важная также штука и в психологическом отношении, и в развитие логики войны и карты, и ее информационные карты.
Но у России есть еще такой дорогостоящий, но все же козырь с точки зрения ведения войны, это новая частичная мобилизация. И это тоже часть дискуссии вокруг происходящего. Вот на ваш взгляд, пойдет Кремль на это, не пойдет, при каких условиях пойдет?
Да, это еще одна сторона истории, сторона, которая нам не ясна в деталях, но какие-то ее первые как бы контуры мы можем нащупать. Это какой социально-политический эффект внутри России имеет Курск. Ну, у нас нету специальных каких-то замеров на этот счет еще, или они не опубликованы. Мы знаем, что резкий скачок мы видели, ну, во-первых, мы видели резкий информационный скачок интереса к этой теме, подскока интереса к информационному фону, который весь связан с событиями в Курске, который начался там с конца первой недели августа где-то, и подскок запроса на информацию. Кроме того, мы видели, что тогда же появилось, это смешно, да, фонд общественного мнения, социологическая служба с большими возможностями, но которая работает на Кремль, поэтому она выпускает в паблик ту информацию, которую как бы, которую Кремлю удобно, а ту, которая неудобна, обычно не выпускает. И ФОМ публикует еженедельные такие доминанты, да, такой сборник по стандартным вопросам мониторинга как бы общественного мнения. И в этих доминантах, эти доминанты отличаются, что там есть какие-то вопросы, там больше вы стали доверять Путину, меньше вы стали, больше Мишустину доверять, меньше Мишустину доверять. И там ничего не меняется. Вот во всех вопросах там такие практически, знаете, как вот как когда в кино показывают, как человек там умирает, вот он умер, у него, значит, вот идет такая прямая линия. И вот также у ФОМа общественное настроение, они вот такой прямой линии все, в основном, в большинстве вопросов. Это свидетельство того, что опросы плохо работают, да, потому что у людей меняются отношения, и это нормально. А если они не меняются, то это ненормально. Так вот, но там сенситивные так называемые вопросы, вот как вы там относитесь к Путину или к Мишустину, они как-то такой мертвой линией. А некоторые из таких вторичные вопросы бывают интересные, и вот вопрос про настроение окружающих в этих доминантах ФОМ, он уже несколько раз показывал, что другие вопросы ФОМ не работают, потому что вдруг на некоторых местах эти соотношения людей, которые говорят про окружающих, что у них спокойное или беспокойное настроение, они резко меняются. И вот в 1 июня августа там произошло резкое изменение. Такое же происходило в мобилизацию, еще большее, может быть, но тоже. Там, значит, сейчас доля тех, которые... Доля людей, которые говорят, что у окружающих беспокойное настроение, подскочила там, по-моему, в два раза и сблизилась с теми, которые говорят, что спокойное настроение. Это там резкий такой подъем. И мы видим, что да, вот это такой шок есть. Шок есть. Шок этот усилен тем обстоятельством, что, опять-таки, как писали мы в обзоре в Рераше в начале лета, что ожидания россиян весной, там, в начале лета, а в отношении войны были такими, что увеличилась доля тех, кто считает, что может скоро закончиться война, увеличилась доля тех, которые считают, что надо переходить к мирным переговорам, и увеличилась доля тех, кто и поддерживает военную операцию, и серьезно увеличилась доля тех, кто считает, что она идет успешно. И логика обывателя здесь была такая, что кажется, мы там передавливаем, кажется, мы наступаем в Украине, и украинцы это поймут скоро, и мы как бы сможем с позиции силы закончить эту войну, нормально все закончим, уже их там додавим и все. То есть это примерно та же самая логика, в которой и Путин рассуждал на самом деле всю первую половину года. И на этом фоне захват территории в Курске, он является символически очень чувствительным, да, потому что, ну, блин, опять 25, и опять мы ничего не смогли, и это еще один какой-то цикл, и это обманутые ожидания, которые тяжело переживаются населением. Все это не значит, что завтра все потребуют окончания войны, совершенно нет, но это... И некоторое такое накопление негатива, которое происходит, и мы сейчас еще будем наблюдать за ним, как оно развивается, да, что-то негатив может быть краткосрочным, потом, ну, в Курске стоят украинцы, да, как бы логика Кремля, логика кремлевской пропагандистской машины заключается в том, что так их идея изначальная была, что захват в Курской области, это чтобы оттянуть войска и не был взят Покровск, мы будем продолжать операцию по взятию Покровска, а здесь не будем обращать внимания и будем всячески приглушать. А что случилось? Ничего не случилось. Сложилась ситуация, да, но... Это была как бы стратегия Кремля, которую они сразу приняли на вооружение, она как бы была контрстратегией того удара. Поэтому какой эффект будет, насколько продолжительный, насколько будет развиваться этот эффект Курска, или насколько он, наоборот, заморозится и так забудется на заднем плане, что вот, дескать, ну, что-то там захватили, непонятно, так как об этом нет информационных поводов развития этого сюжета, то и все успокаиваются. Это возможный сценарий, и, соответственно, украинская сторона должна думать, как его не допустить, как не допустить угасания информационного повода Курска, Курской области. Вот, значит, да, вопрос ваш, собственно говоря, был, я помню, что он далек от того, о чем я говорю, а именно он был о том, будет ли мобилизация. Действительно, как бы еще одно информационное открытие, что вести наступление на Покровск российской армии не удается, хотя мы все это время считали и говорили, это действительно так, что коммерческий контракт работает, и люди идут в армию за деньгами, но этого недостаточно. Этот поток слабый, и он ослабевает, и теперь это стало очевидно, когда случился Курск, когда выяснилось, что войск нету, чтобы закрыть границу в Курской области, и что были подняты опять в два раза там выплаты, ну, по разным категориям, там они были по некоторым категориям, федеральная эта выплата от Министерства обороны в два раза поднята, и то есть это плохо работает, это не неисчерпаемый источник, как можно было подумать, и как пыталась отчасти представить как бы кремлевская пропаганда. Это исчерпаемый источник, ручеек все время истончается и приходится поднимать и поднимать эти деньги. И встает вопрос, да, что это часть калькуляции про войну на истощение, да, что вот по этой линии тоже войну на истощение Россия не выигрывает, она не может привлечь настолько больше людей в свою военную машину, чтобы это стало очевидно, что Украине не имеет смысла продолжать войну. Нет, это не получается, Украине имеет смысл продолжать войну. Таков вердикт по результатам этого лета. Да, этого раунда. Значит, встает вопрос действительно о мобилизации, и это интересный вопрос, потому что кажется, что возможно мобилизацию проводить теперь еще более опасно, чем это было в 2022 году, потому что люди знают, что более-менее тех, кого сейчас захватят, их отправят на убой. И неизвестно, когда они вообще вернутся. И может вообще, да, вот они как и те. То есть как бы российский обыватель как решил для себя после той мобилизации. Ага, вот захватили 300 и больше не хватает. И их не отпускают. Ну и ладно, значит больше не будут никого хватать. В результате получается, что теперь обыватель знает, что если тебя захватят мобилизацию, значит ты там будешь торчать неизвестно сколько, и твоя вероятность не вернуться для тебя довольно высока. И это как бы, ну, его знания о мобилизации, они сегодня гораздо более высокие и драматичные, чем они были в сентябре 2022 года. Вот, поэтому это как бы такая тоже серьезный выбор. Может быть, попробуют сделать как бы именно ротацией, то есть объявить, что это ротация тех, кто был в 22-м году мобилизован. Но этот ротационный принцип, он тоже, потому что ротационный принцип, он почему его Путин не использовал? Потому что если ты заявляешь ротационный принцип, то ты сразу ставишь под удар, ожидаемый удар где-то в будущем, гораздо большее количество людей, потому что никто не знает, на кого их ротируют, все же под ударом. Вот надо выбрать 500 000 человек, и соответственно, там 70 миллионов человек сидят, трясутся, ждут, кто будут эти 500 000 человек. Путин хотел этого избежать, и для этого не стал делать ротацию. Но теперь он стоит перед тем фактом, что люди, которые ожидают второй волны мобилизации, они видят, каков масштаб для них, масштаб опасности гораздо больше, чем казалось раньше. Я не знаю, будет это или нет, не могу ничего сказать, пока думаю, что такого решения нету, но тоже мы ни за что не можем ручаться. Ну, в общем, вот
еще остается еще один ресурс, конечно. Кремль может и срочников бросить, по крайней мере, в Курской области в бой. Но это тоже чревато опять возрождением как бы тех же общественных страхов и движений, потому что это уже касается детей, по сути, сколько бы и формально не было лет этим молодым людям.
Я думаю, что срочники их будут, конечно, привлекать и затаскивать такими какими-то подковерным образом туда. Но, в принципе, как большой ресурс привлечения срочников более опасно, чем мобилизация. Опять же, потому что это ставит под удар неопределенный круг лиц. Да? Гораздо больше никто не знает, кто туда попадет. Но все будут этого бояться, все родители. И с этой точки зрения нервозность общественная, она будет еще выше.
Вот давайте, значит, перейдем от войны к другой теме. На фоне, опять же, всего происходящего, Кремль в течение как раз августа довольно сильно увеличивает степень информационной интернет-закрытости России. Да, началось замедление YouTube фактически без дополнительных приспособлений, без VPN, смотреть теперь нас тоже, да, в России, внутри России сложно. В этой связи это чем продиктовано? Бюрократической логикой, что вот мы должны развивать, да, свое желание хватать и не пущать. Ведь если посмотреть на это логически, ну вот в Китае есть великий китайский фаервол, в Иране вроде как тоже все заблокировано, но это не порождает никакой реальной информационной блокады. Люди действительно пользуются VPN и имеют доступ к независимой информации. А иначе, чтобы добиться реального успеха, надо просто лишать людей доступа к технологиям. А это уже чревато поломкой просто всего жизнеустройства. Вот что делает Кремль? Понимает ли он вообще, что делает? Или это рефлекс?
Мне кажется, что понимает. И это как бы частично работает. Как я понимаю, главная такая проблема Кремля – это именно YouTube. И то, что там есть блогеры, которые популярны, у которых большая аудитория, и эта аудитория, она такая продуктивная, то есть, например, молодежь, она как бы пополняет эту аудиторию, и у молодежи и вырабатывается такой, как бы их собственная картина мира, которая способна втягивать как бы соседние молодежные группы, да, она те, кто сидят на этой картине мира в молодежной среде, они не чувствуют себя маргиналами, а наоборот такими центровыми. И вот эта вот динамика, она очень беспокоит Кремль, и, ну, как бы, и как это часто мы видели, кремлевские тактики и стратегии в этот момент, они такие комбинированные, да, ты начинаешь кого-то репрессировать, еще что-то замедлять, что-то запрещать, чтобы как-то это сдвинуть. Они мечтают, конечно, о том, чтобы развить вот свой этот Рутюб, да, и переместить в него, постепенно перемещать развлекательный контент, чтобы уменьшить долю тех, кто сидит в YouTube на развлекательном контенте. И тогда можно будет YouTube забивать. То есть, как мне представляется, я не специалист, поэтому и не так за этим слежу, но мне представляется, что это будет такая серия на серия различных наездов на YouTube технологических, которая должна подталкивать развлекательный контент к тому, чтобы он перемещался в другие сервисы, и чтобы потребители на них пересаживались, чтобы как бы этот шок от блокирования YouTube его смягчить. Ну вот примерно так мне представляется. Это мы видим эту стратегию, что она была принята там уже некоторое время назад, и они пытаются ее двигать, и, по-моему, не супер успешно, поэтому это все растягивается и растягивается. Потому что все-таки как бы запрещение YouTube будет равносильно захвату всей Курской области.
Вот одновременно с замедлением YouTube была информация, что и какая-то попытка, какие-то, возможно, учения Роскомнадзора по блокировке Telegram и WhatsApp тоже случились. И так совпало, что примерно в это же время в Париже был задержан в аэропорту Павел Дуров, да, основатель Telegram. И при таком, совсем таком, первым, самым поверхностным впечатлением, кажется, что как будто российские власти со своими авторитарными устремлениями и западные власти неожиданно совпали в этом своем недоверии к Телеграму, атаке на Телеграм. А что, вот какой ваш взгляд, что в реальности происходит?
Ну, да, вообще, это как бы у этого есть. Ну, начнем с того, что мне кажется, что то, что государство хочет контролировать, или, по крайней мере, иметь некоторые ключи для того, чтобы контролировать незаконную деятельность в социальных сетях, в мессенджерах, это нормально. Именно я сказал контролировать и иметь ключи для того, чтобы отслеживать незаконную деятельность. Это нормально, и это будет продолжаться. Другое дело, что вот что как бы в задержании Павла Дурова как сразу так смущает и привлекает как бы мысль, это то, что значит вот эти обвинения как будто бы в соучастии в этих преступлениях, да, что вот мы там не можем поймать, кто кого убил, кто убил там тетеньку, мы не знаем, а вот телефон ты ей продал. Ты продал тому, который убил, да, телефон. Так ты соучастник преступления, мы сейчас тебя в кутузку потащим, потому что тот куда-то скрылся. Это вот эта логика как бы такого расширенного обвинения, она характерна, безусловно, для автократий, которые как бы им не нужно доказывать, они используют закон как прикрытие. Для того, чтобы... Понятно, что здорово снимут обвинение в том, что он соучастник убийства бабушки, как только он отдаст, значит, ключи от бабушкиного телефона, то есть от телефона убийцы. Но пока он не дал, то мы его и обвиняем. Это демагогия, и это не правовая вещь, это какой-то такой авторитарный бэкслайдинг у права, который, впрочем, случается в такие периоды, как тот, который мы переживаем, когда как бы автократии наступают, они очень агрессивны, они расширяют свои возможности, то демократический мир впадает в такие истерики и начинает, значит, пытаться тоже поприжать все, чтобы, ну, там возникает такая паника. Так что, да, ну, важно вот это вот разделение. Я думаю, что правоохранительные всякие органы, полиции, там, спецслужбы должны найти способы, как отслеживать, даже не отслеживать, а как пресекать преступную деятельность и ее элементы, ее инфраструктуру в социальных сетях. Но вот задержание владельца под видом того, что он теперь соучастник этих преступлений, это какая-то ложная идея, и это некоторое такое заложничество, и это как-то подрывает правовые нормы. Что касается России, то здесь действительно парадоксальная ситуация с Телеграмом, потому что Телеграм является как бы площадкой успешного слома трендов контента, контентных трендов в мессенджерах. Кремль, точнее, Пригожин, который начал эту работу, успешно насадил, создал очень эффективную машину некоторую, когда вот появились эти военкоры, которым сообщается какая-то информация, им сливается информация о войне, которая больше никому не предоставляется, и таким образом их информационный потенциал оказывается очень высоким, они оказываются единственным информационным источником многих новостей, более ранним и более подробным, и заодно несут пропагандистскую функцию. Эта машина очень оказалась эффективной, она, как мне представляется, ее масштабы сильно преувеличены, там аудитории реально меньше, чем у военкоров, чем это может показаться из тех цифр, которые мы там видим. Но это здесь у Кремля Пригожина, а потом Кремль это как бы захватил, это получилось. И вот теперь, значит, как у Кремля получилось несколько вещей. Во-первых, он научился, значит, он борется, репрессирует некоторые плохие с его точки зрения каналы и истории, а во-вторых, умеет продвигать туда свой пропагандистский контент успешно в Telegram. И вот теперь это значит, это две главные вещи. Это оказалось под ударом, что мы видим, что смущает. А дальше пропагандистская шумиха про Дурова. Вот у них запрещают Telegram, они арестовали Дурова. В следующий раз, когда Кремль кого-нибудь арестует, он будет говорить, Дурова арестовали, вот и мы ничем не хуже. Так что это плохая история. И плохая история вот этого отступления права, которое наблюдается, это не уникальная ситуация, которая наблюдается в тот момент, когда Запад и демократия ощущают себя беззащитными перед внезапным натиском автократий, который выглядит достаточно успешным. И тогда они начинают отчасти перенимать у них плохие манеры.
Да, и самое главное, что в этом деле есть пиар-составляющая, потому что во Франции выносятся заочные приговоры, и совершенно можно было, если уж им так хотелось возбудить уголовное дело, собственно, что они сделали против Павла Дурова, как гражданина Франции, совершенно не обязательно было устраивать театральное задержание в аэропорту. Можно было все это продемонстрировать и так, и расследовать каким-то еще образом. Последняя тема, которую бы я хотел сегодня обсудить, из таких, как мне показалось, важных крупных августовских тем, это появившаяся, опубликованная, преданная гласности в середине месяца постановление о отказе возбуждения уголовного дела в связи со смертью Алексея Навального. Вот. Этот документ был получен семьей Алексея и опубликован. И та медицинская версия смерти Алексея, по мнению большого количества экспертов, большого количества врачей, появилось даже целое письмо за подписью около сотни врачей, ставится под сомнение. И у меня в связи с этим сразу некоторый принципиальный вопрос. Это такой документ, они выпускают такой документ, из которого, в общем, довольно ясно видно. Либо человек находился в заключении в очень плохом физическом состоянии, и тогда его надо было не в СИЗО сажать, а лечить. И значит, собственно, справедлива версия, что Навального медленно убивали в тюрьме. Либо это с особым цинизмом, просто варганенная какая-то бумажка. Нате, мы вам что-то такое должны дать, забирайте. Но тогда получается, что они эту бумажку не могут сделать, придать ей хоть какую-то видимость квалифицированности. И тогда возникает вопрос, если общий уровень квалифицированности режима такой, то вообще сколько ему осталось, на чем он держится?
К сожалению, последним выводом я бы не спешил, потому что мы много раз видели это, что у режима могут быть в одном месте провалы, а потом где-то, где ему важно, он собирается и вполне эффективно делает гадкие вещи. Что касается этой ситуации, у меня никогда не было сомнений. Так нельзя сказать. Теоретически можно было допустить себе действительно внезапную смерть от какого-то тромба, который образовался в результате чего-то. Но мне казалось это крайне маловероятным событием. То, что сейчас картина, которая в этом заключении, она не следует первым версиям, которые нам были вброшены, и она возвращает к тому рассуждению, к тому предположению, которое мне казалось всегда максимально вероятным, в котором, практически не было сомнений в том, что Навальный был цинично убит, и это убийство было вписано в историю с обменом. Путин хотел получить Красикова и никогда не собирался выпускать Навального. И поэтому, доведя переговоры по поводу Красикова до той стадии, когда Германия, в принципе, согласилась с таким обменом, Он убил Навального и предложил других политзаключенных вместо него. Мне казалось это совершенно логичным по-путински, как бы так, ну, таким очень-очень путинским трюком. Дальше, значит, как бы Путин, все убийства, связанные с Путиным, убийства в его интересах произведенные, они всегда как бы имеют эту меру двусмысленности. То есть, как бы, такие убийства и другие элитные убийства, которые практикуются на режимом, они рассчитаны на эту двусмысленность. С одной стороны, как бы у вас есть круг тех, которые должны понять, что это убийство, и спроецировать это на себя, и тогда это убийство работает как предупреждение, как террор. Да, это террор, и он должен работать как террор. Будешь себя плохо вести, тоже там окажешься. С другой стороны, обыватели и всякие там интеллектуальные овощи должны найти себе лазейку, чтобы сказать, а это не доказано, а может это не так, а зачем ему это было, надо было делать. И вот всегда тебе оставляют вот возможность вот такой аргументации, если ты хочешь не верить в то, что Путин организовал эти убийства, отдал на них приказ, то ты можешь хвататься за эти соломинки и, значит, на них, с ними плыть по теплому ручью. А все те, кому адресовано убийство, для кого оно является посланием, они в большей степени понимают, что это убийство, и видят его совершенно другим образом. И эта двусмысленность, она сохраняется постоянно в том же Пригожинском убийстве, в покушении на Навального в 2020 году, в убийстве Немцова. Этот почерк, он всегда такой, на мой взгляд. В этом смысле им не важно было. Я думаю, что как бы они могли сделать лучше это заключение, да? Но им это не важно, потому что сейчас некому доказывать. Нету, как бы, не произошла мобилизация ненависти и гнева в связи с этим. Как она может произойти, не очень понятно, и поэтому ничего стараться, нету опасности. Вот когда там было это, ну да, нет, в сущности они оставили с убийством Пригожина, они как бы не проводили большую кампанию, хотя они подстелили солому, они очень тоже засекретили все расследование и заблокировали все данные, чтобы нельзя было доказательно, да, доказательно рассказать картину этого убийства. А там Чкалова ГПУ, по-моему, признали агентом сразу после того, как они выпустили собственное расследование на эту тему. Вот. Но это двусмысленность, это такая стратегическая двусмысленность политических убийств, что власти как бы одновременно и выступают их организаторами, и дистанцируются, чтобы дать возможность обывателю не поверить в эту версию оппозиции.
Да, понятно. Двойной такой, да, двойной ход, двойной удар, где действительно эта квалификация может не иметь значения.
Да, и он достаточно успешный, потому что мы знаем, что в 2020 году, несмотря там на расследование, как бы российский обыватель не захотел верить в эту версию. Он хотел от нее дистанцироваться, потому что он боялся последствий своей веры в эту версию. И так же, как он сейчас боится последствий своей веры в то, что происходит на войне. Да, он дистанцируется от этого, потому что он не знает, что вот я сейчас признаю, что это все так, а что дальше я буду делать, как дальше будет развиваться жизнь. Лучше я буду как будто ничего не знать. Это такая классика, которая характерна для всех преступлений, ну, для таких преступных как бы коллизий, да, это преступных деспотических режимов, это классика, что обыватель как бы закрывает глаза. И про репрессии там 1937 года вроде люди как и знали, и не знали одновременно. про там, то, что происходит с евреями, немцы при нацистах, и знали, и не знали одновременно. И вот это вот знание-незнание, это вот такая ситуация, когда человек сам вынужден как бы хвататься за незнание, прятать свое знание от себя самого, это такая очень авторитарная и для деспотии очень характерная вещь, то, что они делают с общественным сознанием, ту деформацию общественного сознания, которую они проводят. И эта история, она в этом ряду, она, может быть, не такая большая, как да, германская нация, которая как бы не знает и в то же время знает, что происходит со временем. Это гораздо меньшая история, но она, но по логике своей внутренней она такая же. Кто хочет, понимает, что это убийство, а кто хочет не понимать, у него есть возможность не понимать, хватаясь и самому доказывая, что этого не может быть, что вот есть же заключение, что то и сё, и пятое, и десятое.
Да, большое спасибо, Кирилл. Давайте будем оставаться знающими и стремиться быть понимающими. И с уже сентября мы будем встречаться между собой и с вами в обычном нашем еженедельном режиме. А вы, пожалуйста, оставайтесь с нами, поддерживайте нас. И до новых встреч.
Да, до свидания. Рераша после отпуска начинает с первых дней сентября, со следующей недели входит в обычный свой режим. Вошли мы в обычный свой режим с Сергеем. Ну, может быть, даст Бог, этот рабочий год будет лучше по результатам и потоку новостей и тем, которые нам придется обсуждать, хотя это не гарантированно.
Да, но мы будем с вами вместе и будем смотреть на все, что происходит, и стараться понимать, что с нами происходит и что будет настолько, насколько это возможно. Спасибо. До встречи.
Всего доброго.